Колодец мудрецов. По Иудее бродила засуха. С ввалившимися глазами, жестокая и беспощадная. Там, где она проходила, после нее оставался печальный след. Трава желтела, источники иссякали, ручьи пересыхали до дна. Было лето. Солнце выжигало растительность по склонам обнаженных гор. Ветер гонял тучи серой известковой пыли. Стада толпились у иссохших ключей, напрасно ища хоть каплю воды. Засуха бродила по всей стране. Она заглядывала в колодцы и смотрела, велики ли еще запасы воды. Со вздохом увидела она, что еще много воды в прудах Соломона, хорошо защищенных от зноя скалистыми высокими берегами. Не иссякла еще вода и в знаменитом колодце царя Давида, недалеко от Вифлеема. Засуха шла по большой дороге, ведущей из Вифлеема в Иерусалим. Заплетающимися шагами волочила злая засуха, ища кругом, что можно бы погубить. На полпути между обоими городами заметила она колодец мудрецов. Он лежал на самом краю дороги. Опытным взором засуха тотчас увидела, что он скоро иссякнет. Засуха присела на край колодца, он был выдолблен из одного огромного камня, и заглянула вглубь. Ровное, блестящее зеркало воды, которое обычно доходило почти до самого края, теперь глубоко опустилось. Тина и ил со дна замутили раньше всегда кристально чистую воду.
Когда колодец увидел в своей зеркальной поверхности отражение желтого, выжженного лица засухи, он застонал и взволновался.
«Хотела бы я знать, скоро ли ты умрешь?»
— злобно прошептала засуха.
«Ты, конечно, уж не найдешь больше струи воды под землей. Скоро тебе нечем будет питаться из недр земли. О дожде же не может быть и речи. По крайней мере, месяца два-три».
«Ты можешь быть спокойна», — вздохнул колодец. «Ничто не может меня спасти. Чтобы вернуть мне жизнь, надо чудо. Только райский источник мог бы напитать меня».
«Я подожду, пока ты умрешь», — сказала засуха.
Она видела, что старый колодец близок к концу, и радовалась, что может присутствовать при его последних часах, следить, как он будет иссякать капля за каплей. Она уселась поудобней на краю каменного водоема и с радостью прислушивалась, как тяжело вздыхает в глубине старый колодец. С наслаждением смотрела засуха, как жаждущие путники с надеждой опускали ведра в колодец, мечтая напиться студеной водой, и с разочарованием вместо свежей воды вытаскивали в ведре несколько капель мутной жидкой грязи. Так прошел весь день. Когда наступила темнота, засуха снова заглянула в колодец. далеко-далеко, на самом дне еще блестело немного воды.
«Я останусь тут на всю ночь», — сказала засуха колодцу. «Не спеши. Все равно, когда наступит день, и я снова загляну в тебя, ты будешь уж мертв».
Засуха свернулась, скорчилась и улеглась на краю колодца, чтобы так провести ночь, которая была еще ужаснее и мучительнее, чем день, потому что не приносила ни малейшей прохлады и облегчения. Собаки и шакалы выли и лаяли, не переставая. Им вторили из своих душных хлевов изнывающие от жажды коровы и ослы. Даже ветер не приносил прохлады и свежести, а наоборот, был знойным и раскаленным, как дыхание громадного спящего чудовища. Только звезды мирно и приветливо сверкали высоко на небе, и узкий серебристый серп молодого месяца лил кроткий зеленовато-голубой свет на мрачные холмы и долины. При свете месяца заметила засуха, что большой караван сбирается на холм и держит путь к колодцу мудрецов. Засуха всматривалась в длинный караван и ликовала. Несомненно, мучительная жажда томит путников и животных. И велико будет их разочарование, когда они не найдут ни капли воды в старом колодце, чтобы утолить свою жажду. Караван был так велик, что люди и животные, составлявшие его, могли бы осушить колодец, даже если бы он был полон. Что-то необычное показалось засухе в этом огромном караване. Как призраки двигались в ночном полумраке люди и верблюды. И было удивительно, как мог огромный караван очутиться в такое знойное лето далеко в пустыне и не потерять последних сил. Верблюды шли бодро. Они спускались по склону холма в том месте, где земля точно сливалась с небом, и казалось, что весь караван спускается с неба. При слабом свете месяца верблюды казались гораздо крупнее обычных. С удивительной легкостью, без всяких усилий, они несли на себе огромные тюки. Засуха видела весь караван, каждого верблюда, каждого поводчика так ясно, так отчетливо, что не могла сомневаться в том, что это настоящие люди и животные. Она различила даже, что первые три животные были дромадеры с серой блестящей шерстью. Они были богато оседланы и убраны. Спины их были покрыты великолепными коврами, и на них сидели знатные всадники. Караван подошел к колодцу и остановился. Дромадеры огласили ночную тишину пронзительными криками и спокойно легли на землю, так что всадники могли сойти на землю. Навьюченные верблюды остались спокойно стоять один за другим длинной вереницей, и, казалось, нет конца причудливой линии горбов, длинных шей и навьюченных тюков. Как только знатные всадники вступили на землю, они подошли к засухе и приветствовали ее, прикасаясь в знак почтения рукой ко лбу и к груди. Они были одеты в ослепительно белые одежды, а на головах их были высокие тюрбаны, к верхней части которых были прикреплены огромные звезды, сверкавшие ярко, точно их только что сняли с неба.
«Мы идем из далекой страны», — сказал один из незнакомцев, обращаясь к засухе. «Пожалуйста, скажи нам, это ли колодец мудрецов?»
«Он еще сегодня так назывался», —
злорадно ответила засуха.
«Завтра тут уж не будет никакого колодца. Он умрет нынче ночью».
«Но разве это не один из священных колодцев, которые никогда не должны иссякнуть?»
«Я знаю, что он священный», — возразила засуха. «Но все три мудреца в раю,
и не помогут колодцу спастись от смерти.
Три всадника переглянулись. «Ты хорошо знаешь историю этого старого колодца?» — спросил один из них засуху.
«Я знаю историю не только всех колодцев, но и всех рек, источников, ручьев и озер», — гордо заметила засуха.
«Будь же добра, доставь нам удовольствие и расскажи историю этого колодца», — попросили незнакомцы и уселись возле злой старухи.
Засуха выпрямилась, оперлась о край колодца и с видом настоящей рассказчицы сказок и преданий начала говорить.
«В медийском городе Габесе, который лежит на самой границе пустыни и потому бывал для меня не раз желанным приютом, давным-давно жили три человека, которые прославились своей мудростью. Они были очень бедны, и это было удивительно, так как в Габесе знания и науки пользовались большим уважением, и ученых людей очень ценили. Неудачи трех мудрецов происходили от того, что один из них был чрезвычайно стар, и люди думали, что такой глубокий старик уже не может научить других своей мудрости. Второй был болен проказой, и люди не только не стекались к нему, чтобы учиться мудрости, но наоборот, бежали от него, опасаясь заразы. Третий мудрец был черный негр с толстыми выдающимися губами. И люди не верили, что он постиг мудрость, не верили, что мудрость может явиться из Эфиопии. Общее несчастье, бедность объединила трех мудрецов. Втроем у дверей одного и того же храма просили они милостыню на пропитание. Вместе устраивались они на ночлег под открытым небом. Длинные однообразные дни они сокращали тем, что делились друг с другом своими наблюдениями над людьми и природой, и все вместе обсуждали явления природы и поступки людей, которые приходилось им видеть. Но однажды, глубокой ночью, когда они все трое бок о бок спали на плоской крыше своего убогого жилища, поросшей сорной травой и красным маком, проснулся самый старый из них и тотчас, едва окинул беглым взглядом ночную темноту, разбудил товарищей. «Да будет благословенна наша нищета, заставляющая нас спать под открытым небом!» — воскликнул он. «Проснитесь и взгляните на небо!» «Действительно!» — продолжала засуха более мягким голосом. «Это была такая ночь, что ее не может забыть никто, кто ее видел. Воздух был так прозрачен и чист, что небесный свод, который обычно представляется тяжелым и непроницаемым, казался легким, и взор свободно проникал в беспредельную даль, которая колебалась, как морские волны. Все небесное пространство было наполнено каким-то чудесным светом, который исходил из невидимых источников, и звезды плавали в нем, соединяя свои лучи с этим светом. Но в самой дали, высоко-высоко, увидели мудрецы маленькую темную точку. Она неслась и росла на глазах, превращаясь в шар, и становилась все ближе и ближе. По мере приближения темный шар стал мало-помалу светлеть. «Так распускаются розы», — повелел бы им Господь всему вянуть, когда превращается из бутона в пышный цветок. Ну, шар становился все больше и больше, и из глубины его все ярче загорался свет, и, наконец,
разорвалась темная оболочка, и горячий свет вдруг брызнул во все стороны ослепительными снопами. Поравнявшись с самой ближней из звезд, светлый шар остановился. Яркие снопы света постепенно слились один с другим, и из них развернулись длинные розоватые лучи, которые окружали светящийся шар со всех сторон, и он стал подобен прекрасной огромной звезде. Когда увидели бедняки это чудесное явление, мудрость подсказала им, что в этот миг родился на земле могущественный царь, который будет сильнее царя Кира и Александра Македонского. Они сказали друг другу: «Пойдем к родителям новорожденного младенца и расскажем им, что видели в сегодняшнюю ночь. Мы скажем им, какое славное будущее ожидает их сына, и они, может быть, наградят нас за добрую весть мешком червонцев или золотыми украшениями». Они взяли свои длинные дорожные посохи и двинулись в путь. Они прошли через город и миновали городские ворота. Но тут на мгновение остановились в нерешительности. Перед ними лежала бесконечная пустыня. Люди боятся пустыни, ненавидят ее. Но тотчас заметили они, как новоявившаяся в эту ночь чудесная звезда провела узкий серебристый луч по сухому песку обнаженной пустыни. И они смело и спокойно двинулись вперед за звездой, которая указывала им путь. Всю ночь шли они по песчаной пустыне и во время пути говорили между собой о новорожденном царе, которого они думали найти спящим в колыбели из золота, играющим драгоценными камнями. Они коротали часы ночи, беседуя о том, как придут к царю и царице, родителям новорожденного, и возвестят им, что небо готовит сыну их силу и могущество, красоту и счастье, какими не обладал даже мудрый царь Соломон. Все трое они чувствовали себя польщенными тем, что именно их избрал Бог, им показал чудесную звезду. Они предавались мечтам о том, какая награда ждет их, и рассуждали, что родители счастливого младенца должны дать им по крайней мере 20 кошельков с золотом. Тогда будут навсегда уничтожены и забыты страдания и унижения нищеты, которые они терпели столько лет. «Я всю ночь сторожила их в пустыне», — продолжала засуха, «как лев, готовый броситься на свою добычу, чтобы замучить их муками жажды. Но они миновали меня. Всю ночь чудесная звезда вела их через пустыню. И утром, когда небо посветлело от зари, и звезды стали меркнуть, та звезда, что вела их, по-прежнему ярко сверкала, и путники благополучно дошли до оазиса, где нашли источник ключевой воды и пальмы со спелыми финиками. Лишь в лучах солнца растаял свет звезды. Мудрецы отдыхали целый день, но едва стали сгущаться сумерки, звезда снова засветилась на небе, и луч ее повел путников дальше, через пустыню. Путь, который совершали три мудреца, был самым приятным, какой только могут представить себе люди. Звезда вела их так, что им не приходилось терпеть ни голода, ни жажды. Они не запутывались в колючих терновниках, их ноги не тонули в глубоких сыпучих песках пустыни. Путь их был ровен и гладок. Солнце не палило их. Ветры не осмеливались засыпать их песчаными облаками. Мудрецы замечали все это и постоянно говорили друг другу: «Бог хранит нас и благословляет наше странствование. Мы его послы». Но мало-помалу я все же приобрела власть над ними, — с гордостью сказала Засуха.
Я проникла в их сердца и так иссушила их, что они сделались такими же черствыми и безжалостными, как пустыня, по которой путники шли. Гордость и алчность овладели ими, они все больше и больше стали кичиться своим высоким жребием, тем счастьем, которое было послано им. Мы, послы Божьи, беспрестанно твердили три мудреца, все более и более обуреваемые гордостью и опустошающей душу алчностью. Отец новорожденного царя должен достойно наградить нас. Даже целый караван, навьюченный мешками с золотом, едва может достаточно оплатить нам за нашу весть. Мы — послы Божии. Наконец, звезда привела путников в Иорданскую долину. Они перешли через прославленные струи священной реки и вступили в иудейские земли с многочисленными холмами. Однажды ночью звезда остановилась над маленьким городком Вифлеемом, раскинувшимся среди зелени оливковых деревьев на высоком скалистом холме. Мудрецы стали всматриваться в окрестность, ища взорами великолепный дворец с укрепленными стенами и башнями. Ну и все то, чему подобает быть в царской столице. Но ничего подобного не увидели они. И удивительнее всего было еще то, что звезда остановилась даже не над самым городом, а на окраине его, над пещерой у края дороги. Кроткий свет звезды проник в пещеру, и там увидели мудрецы новорожденного младенца, который спокойно спал на коленях матери. Мудрецы увидели, что свет звезды, как лучезарной короной, увенчал головку младенца. И все-таки они остановились у пещеры в нерешительности. Они не вошли в пещеру, чтобы предсказать младенцу славу и царскую власть. Ничем не выдали своего присутствия и стали быстро спускаться с холма. Неужели мы свершили все наше странствование только за тем, чтобы прийти к нищим, таким же, как мы сами? С возмущением роптали мудрецы. Неужели Бог для того послал нас сюда, чтобы мы оскорбили Его величие, предсказав Его именем царский жребий сыну нищего пастуха? Что может ожидать этого младенца, кроме убогой жизни, какую ведет его отец в этой скромной долине, где и он будет пасти стада?
Засуха на мгновение остановилась и с торжеством взглянула на своих слушателей. «Разве я не права?» — говорил ее взор. «Что может быть бесплоднее и более жестоко, чем охваченное гордой самоуверенностью человеческое сердце? Оно во много раз страшнее и безотраднее, чем знойный песок пустыни». «Мудрецы лишь немного отошли от города», — продолжала Засуха, «когда им пришла в голову мысль, что они заблудились, идя за звездой, и неверно поняли путь, который она им указывала. Они подняли взоры свои к небу, чтобы найти на нем свою звезду и еще раз пойти по пути, который указывал им ее луч. Но напрасно искали они на темном небе среди мириадов звезд ту, которая привела их из далекой страны. Она исчезла». При этих словах Глубокое волнение отразилось на лицах трех незнакомцев, как будто сильное страдание причинили им последние слова рассказа засухи.
«То, что случилось дальше,
— снова заговорила рассказчица,
— с человеческой точки зрения, может быть, считается даже отрадным. Когда мудрецы увидели, что звезда исчезла с небесного свода, они тотчас поняли, что согрешили против Бога. И с ними произошло то,
— с отвращением сказала засуха,
— что случается с землей, когда вдруг наступают проливные дожди. Мудрецы содрогнулись от ужаса, как содрогается земля от молнии и грома. Души их размягчились, и смирение, овладевшее ими, пустило ростки, как земля дает жизнь молодой травке, которая начинает расти и зеленеть. 3 дня и 3 ночи блуждали мудрецы по окрестностям, тщетно пытаясь найти младенца, которому должны были поклониться. Звезда не являлась им, не освещала и не указывала пути. И они странствовали все дальше, углубляясь в долину, не находя пути. Печаль и раскаяние все более и более проникали в их сердца. На 3-ю ночь, измученные жаждой искупить свое заблуждение, истерзанные сознанием своей ошибки, не смея больше поднять взор к небу, подошли они к этому колодцу. И тут Бог простил их заблуждение и грех. И когда они нагнулись к колодцу, глубоко-глубоко в спокойном зеркале прозрачной воды увидели они отражение чудесной звезды, которая привела их с востока. Тотчас вскочили они и поспешно направились вслед за звездой, которая снова привела их к пещере на краю Вифлеема. И там мудрецы упали на колени перед новорожденным младенцем. «Ты будешь владеть величайшими сокровищами мира!» — воскликнули они. «Мы приносим тебе дары нашей мудрости и знаний. Ты будешь величайшим и славнейшим царем на земле, какого еще не было до тебя и не будет до конца мира!» Младенец коснулся своей ручкой их склоненных голов. И когда мудрецы поднялись, оказалось, что младенец наделил их такими дарами, какими не могли бы их одарить самые богатые и сильные властелины на земле. Старый мудрец превратился в цветущего юношу. Прокаженный исцелился от своей страшной болезни. Черный негр стал бледнолицым, и все они сделались прекрасны и молоды. И, вернувшись в свои родные земли, вскоре стали царями.
Засуха замолчала.
«Ты хорошо рассказала нам все, — говорили они, — но, — прибавил один из них, — меня удивляет, что 3 мудреца ничего не сделали для колодца, который оказал им такую услугу. Неужели они могли забыть такое доброе дело?»
«Разве этот колодец не должен быть вечным, — заметил другой, — чтобы напоминать людям, что счастье, которое исчезает на высотах гордости и самообольщения, снова находится человеком в глубине раскаяния и смирения?»
«Неужели отошедшие в вечность менее способны на благодарное чувство, чем живущие?» — добавил третий. «Неужели те, которые наслаждаются вечным блаженством в раю, могут забыть своих друзей, оставшихся на земле, и не помочь им в минуту опасности?»
Но едва сказал незнакомец эти слова, как засуха вскочила с криком ужаса. она узнала в незнакомцах трех мудрецов. С воплями отчаяния бросилась она бежать от колодца, как от зачумленного, чтобы не видеть, как путники подозвали своих слуг, и те стали снимать с верблюдов мешки с водой, которыми они были навьючены. И вскоре бедный, умирающий колодец стал оживать и наполняться чудесной водой, которую благодарные мудрецы привезли с собой из рая.